Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 12 августа 2024 года. И я продолжаю отвечать на вопросы наших слушателей, заданные вот в нашем телеграм-канале «Вопросы к передачам». Алексей спрашивает. Валерий Марсович, спасибо за ответ. У меня возник дополняющий вопрос. Вы сказали, что за 2,5 года люди на Украине стали прозревать и понимать, что Европы у них не будет, и поэтому мотивация воевать у них падает. Даже в начале СВО вы сказали, что не стали бы воевать на их стороне, если бы жили на Украине. Вы тут немножко неправильно излагаете. На их месте я бы не стал воевать. Вот скажем так. Я не жил на Украине, не собираюсь там жить, и поэтому гипотетически расценивать там возможности мои, воевал бы я или не воевал, даже и не стоит. Просто я сказал, что на их месте я бы не стал этого делать. Далее. Также, по вашим словам, была вероятность, что с той стороны просто Марсово откажутся воевать, однако этого не произошло от слова совсем. Более того, на той стороне до сих пор воюют сотни тысяч человек, и сопротивление на фронте все равно сильное. Как это объяснить? Можно ли сказать, что вы немного недооценили мотивацию и стимул украинцев с начала СВО? Раз сотни тысяч воюют до сих пор с мотивацией, значит, они верят в светлое, независимое европейское будущее Украины. Мне кажется, иначе бы не воевали настолько яростно, тем более 2 года спустя. То, что там нацистский режим, это понятно, но, казалось бы, за 2,5 года при потерях полмиллиона самые ярые нацисты уже давно погибли. Однако там продолжают яростно воевать на фронте. Также, учитывая эти факты, появляется сомнение, что можно было бы быстро закончить СВО в 2022 году, даже если бы действовали грамотно. Мне кажется, сопротивление за 8 лет уж слишком выросло. Да и войск оказалось намного больше, чем предполагали. Ну, вы знаете, во-первых, я хочу сказать, что за 8 лет войны, так или иначе, армия превратилась из абстрактной армии, которая она была в 2014 году, в армию уже намаханную в боевых действиях. Кстати, хочу заметить, что с точки зрения вот, собственно, оперативного искусства, за вот те предыдущие 8 лет, собственно, украинские генералы, ну, все те, кто командовал так называемой антитеррористической операцией, они не показали себя какими-то более искусными, чем генералы российские. И те, и все упирались в позиционную войну на позициях, и, в общем-то, никаких дальше категорических действий не происходило. Хотя это отвод делался целых 8 лет. Так что, что касается СВО, да, и вот нынешней ситуации на Донбассе, то она в определенном смысле зеркальная, да, тому, что происходило во время АТО. Это не какая-нибудь похвальба в сторону тех или других генералов, это просто констатация факта, да, что они действуют абсолютно аналогично. Что касается количества воюющих с той и другой стороны, ну, вы знаете, что на Украине тотальная мобилизация, то есть хватает абсолютно всех. Ну, почти абсолютно всех. Там, те, которые защищенные, они, естественно, их не хватают. Вот, но так или иначе, это составляет при населении Украины, номинальном там 35-40 миллионов человек, это все-таки составляет действительно сотни тысяч. И что касается вот их мотивации, то надо понять, что уклониться от этой службы достаточно проблемно. То есть я так подозреваю, что, во-первых, пребывание в украинской тюрьме не лучше, чем пребывание в армии. Это раз. И второе, это то, что когда ты находишься уже, как говорится, вот в укомплектованном состоянии, тебе выдали форму, так сказать, на тебя навесили как бы обязанность из-за уклонения в смысле дезертирства, там стоит еще более строгая ответственность. В общем, все это вместе взятое делает ситуацию такой, что от нее уклониться достаточно сложно. Все равно есть люди, которые пытаются уклониться, есть тому примеры, когда там бежали целыми группами, в том числе и военнослужащие, ну, естественно, в третьи какие-то страны, да, типа Румынии. Но, так или иначе, когда ты в ней находишься, у тебя другого выбора-то особого нет. То есть ты дальше вот попал на военную службу, тебя дальше привезли в часть. Не сам ты сюда пешком пришел, а тебя туда привезли, тут особо не спрыгнешь никуда. Далее, когда ты оказываешься в части, все остальные так или иначе заняты войной, что ты можешь сделать? В этих условиях сочковать не очень получится, иначе тебя просто пристрелят на месте. Понимаете? Поэтому здесь даже с точки зрения сдачи в плен, вот сдача в плен это, в общем-то, определенного рода следствие исключительных обстоятельств или подвиг. Потому что в случае явной сдачи, если тебя увидит кто-то из твоих, как говорится, товарищей, который не разделяет твоих взглядов, а может быть и просто специально как бы предназначены для этого люди, они просто расстреляют спину. Что, собственно, и происходит. И, кстати сказать, чтобы, так сказать, не вешать здесь всех собак конкретно украинцев, хочу сказать, что в советское время, в советской армии, когда она воевала с гитлеровцами, попытки перехода в плен, они, в общем-то, карались точно так же. Так что здесь это каждый раз попадание в плен – это следствие каких-то, ну, чрезвычайных по военным меркам обстоятельств. Да? Просто так это не. Все же остальные, они воюют вот, и находятся в тех условиях, в которых есть. У них есть командиры, которые худо или бедно, но так или иначе умеют воевать в этих условиях. Значит, они, соответственно, действуют, посылают их в какие-то атаки или, так сказать, там... начинают стрелять там как бы в нужное время, тут особо от этого не уклонишься. Назвать это вот прям яростным или неяростным сопротивлением, имея в виду, что ты находишься на линии фронта, и тебя, в общем-то, противник может уничтожить. Значит, это отчасти инстинкт самосохранения тоже. Так что потери, как говорится, общие, это, они существуют, там 500 000 человек, которых вы пишете, но, во-первых, эти потери никто о них не трубит, вот, во-вторых, даже если они как бы есть где-то абстрактно вообще в целом на всю страну, но каждый-то воюет индивидуально на своем месте. Вот, и поэтому там как бы уклониться от этого достаточно сложно и трудно. Поэтому, ну, насколько это яростно, не яростно, тут трудно судить, потому что если бы так яростно было только с одной стороны, то как бы это все время и двигалось бы линия фронта только в одну сторону. Очевидно, что воюют адекватно. Ну, это ничего не меняет и ничего другого не значит. Мотивация при этом у них есть или нет, и мотивация именно за светлое независимое европейское будущее, о котором каждый из них думает, что это вот за него он воюет, то это не так. Скорее всего, все проще, типа, мы воюем за свою Украину, а вот какая она будет, своя Украина, это Бог его знает, это уже как бы об этом задумываться некогда. Потому что ты уже находишься как бы в колеснице, да, на рельсах, и, в общем-то, у тебя другого пути выхода особенного нет. Так что примерно так это все обстоит. Это, в общем, логика войны. Далеко не все немцы, например, во время Второй мировой войны были лично мотивированы, да, для того, чтобы вот там в окопах Сталинграда, условно говоря, сражаться за Великий Рейх. Но у них и другого выхода тоже не было. Потому что, ну, вот кругом, как говорится, такая обстановка, куда ты денешься. Были отдельные, которые там перебегали, и те, которые... потом сдавались в плен с обеих сторон. Но, в общем, это были исключения. Это не были, как говорится, целые армии, которые вот так вот бросили штыки, воткнули в землю и пошли. Так что это, к сожалению, ситуация естественная. Что касается, могли бы закончить СВО в 22-м году. Понимаете, я уже объяснял, что для того, чтобы закончить СВО в 22-м году, а точнее говоря, сразу же после достижения эффекта внезапности, надо было бы все-таки эту внезапность обеспечить и в проработке операции. И вот с точки зрения этой проработки было совершенно очевидно, что она является как бы созданными условиями и так далее, но все-таки импровизацией. Потому что, когда колонны выдвигаются вот так вот вперед, и они действительно выдвинулись на большое расстояние, дошли практически до Киева, была занята Сумская, Черниговская области. Вот все те, которые бы сейчас при главном планировании операции, да, они бы обеспечили вот как бы стратегическое прикрытие российских границ. Эти области затем были также поспешно оставлены, потому что, собственно, как бы там это ни мотивировать, да, что это была уступка, сделанная при переговорах, там туда-сюда, может быть. Но так или иначе, если область занята, значит, ее надо каким-то образом дальше осваивать. И вот что я всегда подчеркивал, что при реализации плана Барбаросса, не директивы конкретно Барбаросса, а именно плана как такового во всем своем объеме, предусматривалось не просто то, что мы там войдем на территорию Советского Союза, там и сям вклинимся, там разобьем эти части, а что с этой территорией будет дальше. И вот на момент то, что с ней было дальше, он был продуман еще до того, как военные действия начались. Я уже приводил пример, что уже Россия поделена в той зоне, которая она была быть оккупирована по плану Барбаросса, уже 4 рейхскомиссариата, назначены начальники, было известно, кто какими службами занимается. А здесь ничего похожего не было. Ну, в Херсоне, вот, пожалуйста, факт, в течение месяца над там местной областной администрацией висел украинский флаг, хотя там уже находились российские войска. Ну и чего это значит? То есть, значит, что даже при условии отсутствия военных действий ничего не происходило дальше. То есть, так и не понимали, что делать с этой территорией. А это надо было определить еще до самого ее начала. Понимаете? И, собственно, то же самое касается и всех других вот этих вот территорий. Разработка вот этого плана Барбаросса, приведенного мне как пример, она как раз и свидетельствует о том, что для того, чтобы это произошло, необходимо, чтобы внутри страны, во всяком случае, была обеспечена такая атмосфера, при которой большая масса людей, которая, в общем, занималась этим планом Барбаросса, она никоим образом, этот план не был бы вскрыт. То есть, вот до того, как план Барбаросса не начал осуществляться, причем и на практике в том числе, никто даже и не подозревал, что, во-первых, такой план существует, а во-вторых, какие именно меры он предполагает на практике. Ну вот на уровне разведки, знаете, да, широкая дискуссия о том, что наша разведка предупреждала там о плане нападения Германии, куда напасть и как это сделать, и что дальше последует за этим. Вот об этом никакой информации не было. А это, собственно, и есть вот конкретное знание противника. Я хочу сказать, что это уникально не только для немецкой армии. Вспомните вот другую ситуацию, например, ракетный кризис на Кубе. Когда туда завезли советские ракеты, и, так сказать, это всполошило там всю верхушку Соединенных Штатов. Но, простите, эти ракеты вообще доставлялись на грузовых судах, которые проходили, так сказать, через весь Атлантический океан, и дальше, как говорится, разгружались в Кубе. И американцы узнали об этом не через какие-то утечки из генерального штаба советского или еще там из кого-то, даже от исполнителей, да, вот этого всего. А узнали только тогда, когда сфотографировали эти ракеты вот самолетами-разведчиками уже на кораблях, подходящих к Кубе. Это значит, что до этого времени вот вся эта операция, она называлась операция «Надырь», она вообще не была вскрыта никак американской разведкой. Понимаете, это вот герметичность такого плана в военном планировании, она как раз и обеспечивает то, что потом операция оказывается успешной. И очевидно, что в российских условиях такую герметичность обеспечить было невозможно. Потому что мы за время 30-летия демократического правления нашпигованы, честно говоря, в том числе и в руководящих инстанциях, всякого рода агентурой, всякого рода такими редисками, как их называют, да, красные снаружи, белые внутри, которые, в общем-то, стучат, дают, и продвигались эти люди в свое время, да, именно так, вот в этой вот так называемой демократической России после 91 года, что они были и остаются агентами влияния, они ими являются до сих пор. И поэтому, конечно, в этой среде понятно, что, так сказать, Путин в том числе отдает себе в этом отчет, не я один, и поэтому, собственно, всю операцию, как говорится, вместе с Шойгу он мог планировать, только удалившись там в какую-то сибирскую глушь, как бы поохотиться, типа, в котором, видимо, все это и обсуждалось, обтиралось. А до этого была такая вероятность утечки, что она дискредитировала бы всю операцию. А именно отсюда взялся вот известный афоризм Ивана Грозного, прежде чем идти Казань брать, надо измену в Кремле извести. Вот для того, чтобы это можно было планировать. Вот этого, очевидно, в 22-м году достигнуть было невозможно, поэтому и надежда была только на то, что, видимо, я так понимаю, надежда была на то, что это действительно явится просто освободительным походом, после которого, как говорится, в результате которого вот украинская власть просто рухнет. И такое действительно могло быть. Но это надо было делать в 2014 году, а не в 2022. Вот эти 8 лет разницы, когда, прошу прощения, щелкали клювом. Вот это как раз на результатах этого и сказалось. Поэтому эти ошибки приходится искупать и сейчас. Что касается сопротивления, которое слишком возросло, я бы не сказал, что оно слишком возросло. Оно каким было, таким осталось, с учетом намаханности как бы армии с обеих стран, с которых вначале с нашей стороны она была более слабой, потому что она просто не участвовала в боевых действиях в таком массовом количестве. Сейчас она возрастает, естественно, поэтому результаты, так сказать, разнятся. Что же касается мобилизационного потенциала на Украине, он действительно есть, а тот, кто попадает в этот мобилизационный потенциал, из него спрыгнуть в дальнейшем крайне сложно. Вот тут же Алексей, кстати, дополняет этот вопрос. Кстати, по последним событиям еще удается прорываться в Курскую область. Говорят, ситуация там по-прежнему тяжелая. Да, ситуация тяжелая, хотя несмотря на достаточно большое количество фейков на эту тему, потому что ну, вот часть из них просто всплыла за это время, именно поэтому эту информацию трудно обсуждать, если вы хотите, по живым следам. То есть вот только-только вчера произошло событие, и сразу начать обсуждать. Вот в этот момент мы сталкиваемся с таким морем фейков, которые то ли правда, то ли нет. И поэтому вот как-то судить о них как свершившихся фактах совершенно невозможно. Приходится ждать какое-то время для того, чтобы как бы пена осела, да, и после этого появилась возможность там что-то обсудить. Так это происходит или не так. И вот исходя из этого, например, вот что можно сказать по прорыву в Курскую область? Во-первых, это очевидное следствие просчета с российской стороны. Потому что когда на противоположном этапе, так сказать, на противоположной стороне границы накапливаются силы, а их утаить сейчас практически невозможно. Можно говорить там, опять же, не знаю, фейк это или нет, что там украинских дронов чуть ли не в 10 раз больше, что спутников американских тоже в 10 раз больше, но что касается конкретной точки, если там возникает напряжение, то, во-первых, спутники, что российские, что американские, они над этой точкой пролетают, и каких больше, каких меньше, но все равно они эту ситуацию фиксируют. Американских спутников гораздо больше с учетом системы Starlink, это да, для оперативной связи, которая используется, в том числе и с украинской стороны. Но с точки зрения вот геостационарных спутников, я имею в виду GPS, ГЛОНАСС, это сравнимое количество. Я хочу сказать, что их больше российских, но это количество сравнимое. По-моему, там 32 с одной стороны, 24 с другой. Но так или иначе, нужную территорию они покрывают. Я могу ошибаться, опять же, в цифрах. Тут. Прошу не судить меня строго. Но так или иначе, это дает спутниковую съемку, так или иначе, это дает положение на театре военных действий, на которых, естественно, с учетом заинтересованности в нем можно оперативно различить, что там изменилось, какие изменения прошли. То есть, так или иначе, эта группировка была выявлена. Естественно, что если там происходит что-то странное, то туда начинают засылаться и дроны. В общем, тут не происходит все силами, так сказать, обычной, как говорится, пограничной охраны. Но, значит, никакого предупреждения с российской стороны не было. То есть, как говорится, тут все было все хорошо, прекрасная маркиза, там собирается группировка для того, чтобы отразить наше какое-то потенциальное нападение, о котором и у нас заявляли, и украинцы там о мне говорят. Ну, в общем, вот как бы вот это царство лежа на боку, оно вот здесь как раз и проявилось. И поэтому вот то, что этот прорыв в результате произошел, это непосредственно связано с тем, что не было соответствующей подготовки, которая должна была бы быть как минимум начиная с конца июля. Раз там появились какие-то, так сказать, группировки. Даже если не собираетесь нападать, то хотя бы средствами защиты, значит, каким-то объектом, надо обеспечивать вот это вот прорывное направление. Есть еще один момент во всей этой истории. Потому что не вся информация добывается с дронов и спутников. Ну вот в частности, в одну из первых дней там вот этого конфликта прошла информация, ну, естественно, из украинских источников, может быть, фейковая, а может быть, нет. Тут я не могу судить, что на вот этом вот контрольно-пропускном пункте Суджи было захвачено чуть ли не 40 человек, там, ну, призывников. Во всяком случае, тех, которые не шли служить по контракту, а просто были призваны в армию. Во-первых, если они были призваны в армию, то они были призваны только что, да, потому что вот майская кампания призыва только что прошла. Естественно, что это люди слабообученные. Я исхожу из того, что это правда. Но кроме того, что предполагаю, что это правда, но допускаю даже еще, точнее говоря, что это могла бы быть правдой, и поэтому мне просто для необходимости анализа это нужно. Но вот то, что именно они призывники, что вот они только что, так сказать, поступили в армию, это, извините, ни с каких ни дронов, ни спутников не увидишь. Это значит, что информация, если она такая информация была использована, использовалась целенаправленно для того, чтобы, как говорится, захватить этих людей, что, в общем-то, с украинской точки зрения вполне естественно, потому что пленных с российской стороны гораздо больше, чем с украинской. Это известно просто, ну, что тут говорить. То это значит, что эта информация была передана через агентуру. А это значит, что эта агентура на самом деле есть. том числе и приграничных территориях. Не все из них там поджигают релейные шкафы, кто-то сливает свою информацию, кого-то за этим ловят, но кого-то и не ловят. Вот. Из этого всего следует, что уже контрразведывательная деятельность самой надо подходить гораздо более обстоятельно. Уже у нас как-то упоминали в чатах о том, что, так сказать, судно контрразведки СМЕРШ, у нее действительно, так сказать, репутация со времен войны была достаточно такая жесткая, да, и эффективная. Но основная идея все-таки СМЕРШ, во-первых, состоит в том, что это не какие-то специально выделяемые органы, которых можно там легко опознать по форме, там, почему-то они находились при действующих частях. И в нашем сегодняшнем понимании, ну, это что-то вроде службы единого окна, в котором все контрразведывательные возможности объединяются вот в одном конкретно, в одной конкретно организационной форме, вот офицеров СМЕРШ, которые доходили в частях, форму носили этих частей, в общем, короче говоря, никаким образом не выделялись. И они накопились, естественно, огромный опыт со времен Великой Отечественной войны по обезвреживанию не только там диверсантов, но и вообще вражеской агентуры. Вот этот вот опыт, в общем-то, надо творчески перерабатывать и применять. Потому что очевидно, что вот эта проблема с агентурой существует. И, соответственно, нужны для этого организационные меры. Я думаю, что они производятся в нужных, как бы, в нужных или недостаточных количествах, это мне неизвестно. Но так или иначе, в этом направлении нужно действовать. Это первое. Ну и второе, это тот вопрос, который как раз касается генералов, от которых, собственно, и произошел этот просчет. Потому что военные не выполняют команды сами по себе. Они должны получить соответствующий приказ сверху. Генералы, как известно, они очень любят наступать в пустом поле и отступать при угрозе окружения. Потому что есть вполне естественный, вполне человеческий рефлекс. Вот если ты генерал, командуешь там армией, ну, я так условно говорю, и эту армию вдруг ее окружили и, так сказать, разбили, то тебя за это, ну, по головке не погладят. Да, это как минимум можно сказать, не говоря уже о том, будешь ли ты командовать еще другой армией, это вопрос. Поэтому они этого панически боятся. Естественно, при всякой возможности стараются сказать, ну вот ситуация не удержать, надо отступать. Куда? Куда-нибудь за хороший рубеж. Вот. И за этим рубежом там дальше отсиживаться. А противника, ну там чем-то удаленно по нему палить, там пушками, огнеметами, там ракетами, чего угодно. Это требует ресурсов, это дорого. Ну, это же не я за это расплачиваюсь из своего кармана, да, значит, расплачивается государство. Ну, вот мы ему требования выкатили, а дальше, как говорится, и действуйте. Понимаете, в этих ситуациях вот действовать, так сказать, идти у них абсолютно во всем на поводу и действовать бесконтрольно, давать действовать бесконтрольно, мы они военные специалисты, да, это просто, ну, неправильно. Кстати сказать, вот если брать, например, военный опыт, то Сталин, например, да, он не был верховным главнокомандующим прямо с самого начала войны. Как известно, верховным главнокомандующим он стал только уже в июле 41 года. Причем не сразу, а в начале, так сказать, побыв в должности председателя Совета Министров. При этом министром обороны был, так сказать, другой. Это был маршал Тимошенко. После этого он был уже в июле преобразован ставка главного командования, который, кстати, руководил тот же Тимошенко, как министр обороны. Она была преобразована в ставку верховного главнокомандования, а потом уже Сталин сменил Тимошенко еще на посту наркома обороны, оставаясь председателем Совета Министров. И после этого уже в августе он был назначен указом, ну, указом президиума, естественно, да, назначен верховным главнокомандующим. То есть он не сразу вот стал руководителем военных операций, во всяком случае хотя бы номинальным, да, А только после того, как выяснилось, что вся предыдущая система не работает, армия отступает, терпит поражение и так далее, то есть он был вынужден вот взять это на себя. И дальше наращивать военный опыт уже по ходу, по сути дела, руководства страной и военными операциями, которые ему докладывали, в которых он пытался разобраться, он, человек был дотошный, делал свою работу не спустя рукава. И, так сказать, в конце концов, вот разбирался как до того уровня, когда была выиграна Сталинградская и Курская битва. Кстати, ни за ту, ни за другую Сталин никогда на себя лавров никаких не вешал. И на него не вешали. За то, что он там предопределил победу советских войск под Сталинградом, или он предопределил победу под Курском, не было такого. Вот он никогда вот, как бы, чужие заслуги на себя не брал. Кстати, 10 сталинских ударов уже 44-го года, которые так и назывались, когда зашли в советскую историю, значит, очевидно, он к их планированию и проведению отношение определенное имел, как минимум, что можно сказать. Вот, а не к предыдущим операциям. Поэтому это все берется не в силу какого-то полученного по наследству звания, типа, раз я президент, значит, я верховный главнокомандующий, там могу, не могу, это не важно. А именно вследствие того, что появляется необходимость такого рода. Кстати сказать, с германской стороны было то же самое. То есть, вот Гитлер, например, стал верховным главнокомандующим сухопутных, заметьте, только войск, да, даже не верховным главнокомандующим всех войск, а именно сухопутных. Морские были отданы там Денницу, Редеру, Люфтваффе заведовал Геринг, вот сухопутными войсками в нем верховное командование на себя взял Гитлер. Но взял когда? Взял не во время операции против Польши в 1939 году, не во время операции против Франции, не во время битвы за Англию, не во время даже вторжения Германии в Советский Союз. Только 19 декабря 1941 года, когда стало ясно, что под Москвой немецкие войска терпят поражение. Тогда же был снят, кстати, вот и командующий вот этим походом на Москву фельдмаршал фон Бок, который Гитлер, кстати, для полноты картины скажу, еще раз привлек к делу в 1942 году, когда он поручил ему командование вот этой группы армии, двигающейся на Кавказ. И через какое-то время, вот в июле, по-моему, 1942 года, он снял его из этой должности. По-моему, фон Бок отказывался от того, чтобы вести там два удара параллельно на Кавказ и на Сталинград. И снял его, и с тех пор до конца войны фон Бок, все-таки заслуженный, так сказать, генерал, фельдмаршал и так далее, он был в отставке. То есть просто вот до самой кончины Гитлера больше его никто никогда к военным действиям не привлекал, не мобилизовывал, ни на что не ставил. Все. Вот отставлено все. Ну, поэтому, в общем-то, роль верховного командующего в этих случаях, это именно того, чтобы вот смотреть за генералами, чтобы понимать, как они руководят, в нужных условиях оценивать их, заменять, мониторить операции и как бы руководить ими, определяя, что из них стратегически важно, что нет. Вот этом, собственно, проявлялся сталинский стиль руководства. Генералы же, как известно, они всегда готовятся к прошедшим сражениям. Это уже стало практически аксиомой. Сейчас, вот при приближении этой войны, они практически десятилетия готовились к войне, которая уже прошла. Вот так, как это было во Вторую мировую. Собственно, другого опыта их нет, а все остальное требует какого-то стратегического мышления, развития, да, чего-то понимания ситуации. Но, наверное, может быть, генералы – это не такой ум, который позволяет это сделать. Или не все, во всяком случае, генералы. Вообще, это организует определенный клан, там, своего рода мафия. Вот. И их очень трудно пробить. Поэтому они воюют по тем старым лекалам, которые существовали. А вдруг война оказывается другой. Ну, потому что идет научно-технический прогресс, в конце концов, в войне участвуют двое. И тот, кто слаб по одной части, старается выиграть в другой. Поэтому тут вот оценивать, как это получается у действующих генералов, это, в общем-то, задача вот как раз именно верховного главнокомандующего. Это в его огород камень. Надо сказать, что это происходит не только с российскими генералами, это происходит вообще со всеми. Ну, например, вот армии всех стран мира, да, они, ну, особенно европейские, ну, естественно, российские, вот они наращивали, например, танковые войска. Почему? Потому что бронетанковые войска, это было вот как бы оружие такое, шпага, поле боя, которое вот чем у тебя больше, чем они сильнее, то тем они, значит, и вернее можешь ударить. Это при условии, когда ведется там сражение типа Второй мировой, то есть там мобильная война с быстрыми перемещениями, прорывами и так далее. А вот когда мы вкатываемся в позиционную войну, да, например, такого рода, или не имеют возможности, или не имеют, ну, как бы, мыслительных способностей, скажем так, осуществить прорыв, тогда происходит что? Тогда оказывается, что этот танк, в общем-то, особенно и не такое уж чудо-средство. Потому что действительно и с Западом, и с российской стороны эти танки должны были действовать массово. А как они будут действовать массово, если позиционная война? Ну, они выкатываются по одному, там производят какие-то обстрелы. Но никакого средства для массовых атак нет. И как следствие вот возникают все эти истории с танками-мангалами, там, обвешанными всякими проводами. Не только у нас, но и на украинской стороне. Но просто война это другого характера. Она требует уже другого подхода, другого оружия. Какой-то из них окажется более эффективным, какой-то менее эффективным. И так далее. Другая такая же ситуация. Вот японская атака на Пёрл-Харбор. Уже десятилетия спустя после этой атаки говорят, вот как это японцы лоханулись, вот они по Перл-Харбор атаковали, а все остальные, а все, ну там большинство там линейных кораблей, допустим, потопили, а авианосцы были в это время в походе где-то, и поэтому с ними ничего не случилось, и вот поэтому, мол, из-за этой ошибки японцев в итоге они в конечном счете и потерпели поражение. На самом деле, до вот этой вот Второй мировой войны линкоры, вообще такие линейные корабли, они считались основным орудием войны на море. И они действительно ее проявили. Вот в то время, когда были там Ютландское сражение, знаменитое Первой мировой войны и так далее. В общем, это было сражение, как бы, в котором главную роль играли вот именно эти большие линейные корабли. Но ко времени Второй мировой войны и при реальном ее течении оказалось, что эта роль уже перешла к авианосцам, которые до этого были туда мы, в общем-то, вспомогательного уровня, ну, особенно на уровне развития авиации времен Первой мировой войны. А вот сейчас они стали главным оружием именно потому, что эти авианосцы имеют возможность наносить удары за несколько сотен километров через свои самолеты, в отличие от, так сказать, кораблей, которые, ну, действуют максимум на несколько десятков километров, там, 2-3 десятка. Поэтому, собственно, японцы особенно не просчитались, потому что они считали, как и все генералы, что главное это именно линкоры, а авианосцы это дело второстепенное. Но дальше-то ситуация точно такая же развивалась. Вот сейчас американцы настроили огромное количество там авианосных флотов, которые, там 11, по-моему, которые главным средством является именно авианосец. Почему? Потому что вот во Вторую мировую войну это было, собственно, главным действующим средством. И вот сейчас куча денег вбухано именно в эти, так сказать, авианосные флоты. А будут ли они таковыми уже на момент конфликта Третьей мировой войны, который как бы сейчас вот на грани которой балансирует мир, это еще вопрос. Потому что вполне возможно, что какие-то другие средства, в том числе и поражение этих целей, например, там те же самые ракеты, которые во время Второй мировой войны просто до такого уровня дотягивали, они окажутся более эффективными. Ну, проверки делом не было, но на самом деле, в общем-то, если не считать катание этих авианосцев повсюду по миру для участия, так сказать, в разных локальных конфликтах, с большей степенью успеха, как это было в Вьетнамской войне, или с меньшей степенью успеха, как это вот происходит там при сражениях на Ближнем Востоке. Но, в общем-то, это тоже оружие еще из прошлого недостаточно. То есть генералы абсолютно с той же самой логикой подходят во всем мире. Кроме того, тут надо понять, что еще всех, так сказать, военных во всех странах, во всяком случае, ведущих странах мира, развратило, конечно, ядерное оружие. Я говорю, почему развратило, потому что, как бы, любимая тактика вообще всех генералов, да, вот свои войска держать день в глубине, ну, так, чтобы тебе ничего не угрожало, а противника бомбить каким-нибудь там сверхоружием, которое там все разрушит, всех заровняет землей. И как бы здесь и тебе проще, и лавры потом как бы легче достаются. Ну, в общем, короче говоря, вот желание сверхоружия – это постоянная мечта, как говорится, всех генералов. Собственно, когда эти ядерные бомбы были сброшены на Японию, надо понять, что они никакого военного эффекта в этом смысле не произвели и не оказали. И, в общем-то, Япония капитулировала не потому, что на нее сбросили две ядерные бомбы, кстати, которые были первые и последние. Других бомб не было. Потому что над ней нависла реальная угроза после того, как разбили маньчжурскую армию, что дальше пойдет высадка в Японию не только американцев, но и советских войск, и в этом случае Микадо окажется военным преступником. Так что, собственно, условие капитуляции Японии было то, чтобы Микадо не привлекали к суду. Оно и было выполнено, ну и как следствие вот произошло то, что произошло. Но генерала в целом эта ситуация развратила, потому что когда есть чудесная кнопка, с которой можно сейчас запускать такие стратегические ракеты, то на самый крайний случай, до этого времени, как говорится, тут проще всего кнопку нажать, вместо того, чтобы воевать, маневрировать, обучаться военному искусству и вообще учить какие-то современные тенденции, как это должно происходить в современном мире. Поэтому, собственно, генералы именно так и производят и с той стороны, и с другой стороны. Кстати, опять возвращаясь к опыту Великой Отечественной войны, можно сказать, что, например, если взять плеяду советских маршалов, которые были именно на момент Великой Отечественной войны, но окажется, что в этой войне они, в общем-то, ничем выдающимся себя на маршалском, я подчеркиваю, уровне, какие-то эпизоды были, они себя, в общем-то, не проявили. Ну, трудно сказать, что было бы там с первой пятеркой советских маршалов, я имею в виду там Тухачевского, Егорова и Блюхера, которые были репрессированы, но ни Ворошилов, ни Буденный, которые оставшиеся из этой пятерки, они тоже какими-то там сумасшедшими прорывами себя, так сказать, во всяком случае, как-то адекватно себя в этой войне сообразно своему маршалскому знанию не проявили. Они как бы и не совершили там гигантских ошибок, но и демонстрации того, что вот это вот звание как бы подвигает их на то, чтобы стать, так сказать, военачальниками, в общем-то, не было. Более того, Тимошенко, который тоже получил звание маршала Советского Союза, там получили их в одно время, 7 мая 1940 года, 3 военачальника, которые вот вместо тех, которые были репрессированы, стали маршалами Советского Союза. Это конкретно Тимошенко, который был как раз народным комиссаром обороны на момент начала войны. Кулик, который был его заместителем и начальником главного артиллерийского управления РКК. И Шапошников, который был начальником генерального штаба РКК. Вот из всех этих трех оставшихся, да, можно сказать, что Тимошенко во время войны, хотя он начинал войну как министр обороны, да, так сказать, верховный, председателем ставки главнокомандования, он как-то во время войны больше никак себя не проявил. Кулик тоже во время войны, он, кстати, в феврале 1942 года был лишен звания маршала, потом у него такая была длинная ветвистая карьера, но тоже он чем-то особенным вот, в руководстве военными действиями себя тоже не проявил. Но вот единственный Шапошников, который был начальником генерального штаба, который, кстати, умер еще до конца войны, но который, тем не менее, вот как-то адекватно руководил планированием операции на уровне генерального штаба. А все остальные, в общем-то, вот такие вот герои-маршалы, это выдвиженцы. Поэтому, вот, собственно, и задача Верховного командования в том, чтобы выдвигать, оценивать и выдвигать тех, кто реально воюет. И до тех пор, пока Верховное Главнокомандование с этим задачей не справится, а для этого надо действительно мониторить вот по сталински эти операции, собственно, каждый день. Не на уровне отчетов, да, все хорошо, прекрасная маркиза, а к вопросу о плане действий. Что вы собираетесь делать, какие существуют угрозы, как вы их собираетесь купировать, каким образом вот это, что это требует с точки зрения ресурсов, вот этим всем должен заниматься Верховный Главнокомандующий. Время разрезания ленточек и, так сказать, открытие там магистралей по видеосвязи, оно уже, в общем-то, прошло.